В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Россия располагает оружием, которого нет ни одной страны мира, порадовал нас президент России Владимир Путин.
Россия – это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация. Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие.
Что происходит в отдельной цивилизации в разгар эпидемии? На связи у нас сегодня лидер партии «Народной свободы», в прошлом премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов. К нам присоединятся эксперты, военный аналитик Александр Гольц и доктор медицинских наук Василий Власов. Михаил Михайлович, добрый вечер. Ну вот мы видели этот отрывок из выступления Путина на телеканале «Россия-1». В разгар эпидемии это интервью дали не новое, а от сентября 2019 года. Как вы понимаете этот сигнал власти о будущем? Вот такая изолированная Россия, это и будет отдельная цивилизация с закрытыми границами, с ограничениями и так далее.
Да, видно, что Путин ищет формулу объяснения того, что произошло с нашей страной за последние 10 лет. Он хочет внушить гражданам, что мы какая-то особая цивилизация, особый народ, мы не часть нашей исторической цивилизации европейской, мы часть этой цивилизации, это безусловно. Еще 15 лет назад он именно так говорил. Сегодня, поскольку он своей политикой разрушил отношения практически со всеми странами, цивилизованными странами, и у нас практически нет друзей, я вижу, что в этом и есть формула объяснения и внушения гражданам, что мы особая цивилизация, и вот мы должны ее как-то охранять. Никто нас не понимает, никто нам не хочет с нами дружить. Все какие-то, всех меркантильные какие-то интересы, они все хотят поработить Россию, что-то от нее откусить, что-то отнять и так далее. Поэтому это вопрос такой вынужденного объяснения происходящей ситуации или того тупика, в который Путин привел нашу страну.
А Конституцию, на ваш взгляд, тоже вот под эту идею отдельной цивилизации покорежили?
Конституцию Путин корежит под себя исключительно. На протяжении 20-летнего правления он понимает те нюансы, которые мешают функционировать или заставляют предпринимать какие-то особые усилия с точки зрения управляемости и вертикали. И вся настройка этой Конституции, она вообще не настройка, надо сказать, конечно, а кардинальное изменение. Теперь это будет не президентская парламентская республика, как по действующей Конституции, а это теперь будет президентская абсолютно с неограниченным полномочием президента. Это как раз результат настройки под себя. Путин просто уже не хочет тратить какие-то усилия на разговоры с обществом, на разговоры с политическими группами, на разговоры с региональными элитами. Он просто хочет, уже не появляясь на публике, подписывая бумагу, что является любая бумага приказом для всех. Без всяких согласований, без всяких обсуждений в парламенте или где-то еще с политическими деятелями, с политическими группами. Это упрощение ситуации. Путин стареет и ищет пути упрощения управления страной.
Хочется понять военный аспект вот тоже этих сообщений. Вопрос Александру Гольцу у меня. Что же это за высокотехнологичное оружие, которого нет ни одной страны мира, и которым вот как-то зачарован Владимир Путин?
Ну, Михаил, уже разговоры о том, что у нас есть оружие, которого нет ни у кого, они стали своего рода мантрой Владимира Владимировича. Ну, больше десятка раз он об этом гордо говорит. Причем странным образом. Он говорит, что мы... Фактически это означает, что мы возглавляем гонку вооружений. Но при этом он говорит, что мы в гонке вооружений участвовать не будем. Насколько можно догадаться, речь идет о том экзотическом оружии, о котором он говорил в 2018 году, обращаясь к Федеральному собранию. Это прежде всего гиперзвуковые ракеты, это морской дрон, который может доставить боеголовку мегатонного класса восточному или западному побережью США, и это фантастическая ракета с ядерным двигателем.
Скажите, а вот где вот эти якобы лучшие в мире танк «Армата» и самолет пятого поколения Су-57? Ваши коллеги-патриоты очень волнуются, говорят, что все провалилось, ничего в серию толком не пошло.
По-разному. Конечно, из-за экономики аппетиты приходится уменьшить. Ну вот то, что касается Су-57, то произведя сложные вычисления, которые не имеют никакого отношения к арифметике, она это звучало примерно так. Мы договорились, что стоимость каждого самолета снизится на 1/5. И поэтому мы увеличиваем планы закупок самолетов в 5 раз. Но это по тому анекдоту, вот так на 2% и живу. Да? Вот. Что касается танка «Армата», то он тоже вышел очень дорогим, насколько можно понять. И вице-премьер по оборонке Юрий Борисов, он с самого начала говорил, что уж лучше иметь более дешевые модернизированные танки, чем вот этот танк «Армата». И поэтому принято такое хитрое решение. Больших партий не закупать, ограничиваться, ну, порядка 200 танков и послать их в войска на испытания. А там бог знает, может быть, как-нибудь то ли решим производить, то ли решим не производить и так далее.
А есть ли какие-то признаки, что сейчас во время эпидемии, ну, власти как-то корректируют свои заказы? Или наоборот, вот я видел сообщение, что авансирование военных заказов пошло там на 70-80% вперед, как такая форма помощи оборонке?
Вы знаете, это главное, что меня поразило во всей этой истории. Ну, не секрет, что в мирное время, в доэпидемии много лет Россия тратила деньги на поддержание мобилизационной готовности. Что, грубо говоря, означает, вот приходит беда, и промышленность быстро перестраивается для того, чтобы производить то, что нужно стране. И вот когда в самый разгар эпидемии Владимир Владимирович собрал руководителей ОПК, я был абсолютно уверен, что они начнут говорить вот об этом. Как перестроить производство, чтобы завалить страну масками, защитными средствами, этими приборами ИВЛ и прочее, прочее. Ничуть. Они начали говорить, что вот даже вот в условиях коронавируса мы должны выполнить оборонный заказ, то есть клепать дальше танки, самолеты, ракеты. С риском для здоровье тех, кто будет этим заниматься. Такое ощущение, что страна на пороге большой войны.
Вопрос Михаилу Касьянову. Михаил Михайлович, что вы скажете о этой ситуации? То есть получается так, что российские власти не хотят корректировать свою там военно-политическую линию, оборонную, то есть как-то вот среагировать на эпидемию тем, чтобы где-то поджаться здесь, а зато, ну я не знаю, развернуть какие-то мощности по производству там медицинской техники и так далее?
Но, видите, у Владимира Путина есть свой план, или был свой план, который на этот год, 2020 год, который он озвучил в январе, и запустил его, это изменение Конституции, это парад победы с приглашением глав государств, и все должно было очень хорошо идти, и одобрение всех поправок, и, так сказать, план весь удался бы, и уже готовясь к следующим выборам, Путин начал бы потихонечку проводить популистские меры по маленькой поддержке населения. В основном это относится к матерям. Мы видим сейчас даже в одном из пакетов помощи уже во время эпидемии в основном превалирует эта тема. Поэтому этот план был. Этот план провалился в связи с эпидемией коронавируса и с одновременным резким падением цен на нефть. Все пошло не так. И теперь, значит, шоковый период у руководителей, видимо, прошел, и они пытаются все-таки осознать. То есть перестраивать, как сделал бы нормальный политик и нормальные политические силы, перестраивать свои планы с учетом меняющейся ситуации. Или демонстрировать свою уверенность в себе, силу и так далее, поскольку любые компромиссы в понимании Путина и его окружения — это проявление слабости. Они не политики. Потому что политики всегда учитывают ситуацию и меняют свои установки на текущий период. Путин не хочет этого делать. Он считает, что это будет рассмотрено, встречено как проявление слабости. Поэтому сейчас мы видим, что идет всяческая работа по контролю за выдаваемой информацией по заражению и смерти, уровню летальности по коронавирусу. И задумываются уже люди о том, что, я имею в виду, в окружении Путина, как реализовать этот план. Путин хочет восстановить задержкой реализацию своего плана. Я предполагаю, что не 24-го, как пошел какой-то слух, а в начале июля, я думаю, будет проведено голосование. Я думаю, сейчас вот к 1 июня будет объявлено, что мы победили наконец-то коронавирус, мы стали победителями, в отличие от Запада, как Путин уже как-то так легнул немножко западников, что они не были готовы, а мы лучшие и готовы были, и все сделали. И где-то в начале первых числах июня Путин объявит за 30 дней до дня голосования, объявит, назначит день голосования или на 1 июля, мне кажется, или на 7 июля, и это будет проведено. Будет ли проведен парад 24 июня, так как это было проведено в 1945 году, именно 24 июня, тоже знаковая дата. Может быть и так, может быть нет, поскольку надо его парад готовить. И за там, полмесяца, может быть, трудно подготовить его, так сказать, отрепетировать его. Поэтому другая дата, 3 сентября, то, что законом приняли окончание, дату окончания Второй мировой войны. Но ясно одно, что Путин не хочет никаких изменений. Если мы говорим о финансировании силовых структур, о финансировании обороны и оборонно-промышленного комплекса, то даже сейчас уже по итогам, по данным, которые вышли за первый квартал за 4 месяца, уровень финансирования там не снижен ни насколько. То есть ситуация коронавируса и падение доходов, резкого падения доходов, не повлияли на расходы, связанные с обороной и всеми силовыми структурами, не только обороной, но и со всеми спецслужбами, полицией, Росгвардией и так далее, и с госаппаратом. По остальным позициям есть сокращение текущего финансирования, по этим нет. Поэтому в общей логике или текущей политике Путина не дать ни одного фактора размышления о том, что власть слабеет, что Путин слабеет. Планы, которые он наметил в январе, будут реализованы, и текущую ситуацию он хочет продемонстрировать под его полным контролем.
Хорошо, вопрос Александру Гольцу. Александр, а вот военная, в общем, можно сказать, даже активность Кремля в мире как-то поменялась в той же Ливии, в Сирии? Что мы видим сейчас? Или все продолжается в том же духе, а только нам вот этот вирус навел такой туман на глаза?
Ну, насколько можно понять, все-таки и в Сирии, и в Ливии довольно серьезная инфекция, кроме всего прочего. Посмотрите, на патрулирование российские и турецкие военнослужащие выходят с маской. И как-то, в общем, как, насколько я могу понять, боевые действия несколько поутихли.
Президенты России и Турции высказали сегодня обеспокоенность эскалации боестолкновений в Сирии. Михаил Михайлович, вот все-таки на ваш взгляд, Кремль не отказывается от планов такой активной политики и участия в нескольких военных конфликтах? Это будет продолжаться? Каков ваш прогноз?
Да, я думаю, что будет продолжаться. Как я сказал, Путин не намерен менять никаких планов. И то, что объявлено и было сигналы поданы всем тем руководителям, в том числе президенту Турции, о их, скажем так, пересечении интересов. И эта тема будет находиться в постоянном таком напряжении. и будут дискуссии между двумя руководителями еще не раз на эту тему. Да, совершенно противоположные, взаимоисключающие намерения у турецких властей и российских властей, и там какой-то должен найден быть компромисс. Но пока я не вижу никаких, по крайней мере, два месяца была замороженная ситуация, я не видел до этого и сейчас не вижу никаких, скажем так, предметов для компромисса по сирийской ситуации, по этому, по Идлибу, там, где и конфликты между турецкими и российскими властями и были. Поэтому я думаю, что вся та политика и в отношении Сирии, и негласная политика, такая, так сказать, ходы под столом, то, что делают российские власти в Ливии, будет продолжено. Но и замороженная ситуация на Донбассе. Конечно, это, все эти конфликты, они никоим образом не напряжение там не ослабевает, но просто сейчас заморожено или так затихло в связи с общим шоком во всех этих странах в связи с коронавирусом.
Ну, давайте теперь поговорим об экономике. Вот как у России обстоят дела с перспективами получения привычных нефтегазовых доходов? Я вижу, что сегодня постепенно поднималась цена фьючерса на нефть марки Brent на июль 2020 года. Там за день на $2, 35 уже долларов за баррель. Насколько ли это хорошие новости для нынешней власти?
Но эти новости хорошие для нынешней власти по той простой причине, что даже уже Urals подрос почти что до 30 долларов за баррель. Это очень хорошая новость. То по 10 долларов никто не брал, поскольку все хранилища в Европе были уже перегружены. А сейчас в связи с сокращением Саудовской Аравии уже дважды объявила сокращение производства, сокращение добычи. Поэтому очевидно, что появился спрос на, в том числе на нашу нефть в Европе, наш традиционный рынок, откуда нас Саудовская Аравия пытается вышить. И не без успеха, скажем так. И поэтому, конечно, это некая спецстабилизация. Но уже понятно, что во втором квартале серьезное падение нефтегазовых доходов, а это примерно чуть меньше 50% всех доходов бюджета. Поэтому их сокращение на 40%, конечно, это существенный удар по доходам всей бюджетной системы. Не только федерального бюджета, но и всей бюджетной системы. Поэтому уже министр финансов, по-моему, объявил, что уже расчет такой, что 4,5% ВВП дефицит бюджета будет. Это уже нужно покрывать. И там уже, я вижу, пошли меры по печатанию. Печатный станок включен. Пока эти объемы небольшие, но фонд национального благосостояния, который и создан был для того, чтобы в кризисный, в черный день использовать эту заначку для того, чтобы не ухудшить ситуацию в стране, не понизить доходы граждан, не ухудшить жизнь граждан и экономики. Фонд это не задействован, и я вижу, что Путин пойдет по пути открытия, скажем так, эмиссии, то есть через центральный банк будет печататься средства, то есть будет инфляционная накачка, нежели чем трата реальных денег, которые существуют и накоплены.
Скажите, а вот что происходит с российскими нефтегазовыми компаниями? Я видел сообщение, что они за первый квартал показали достаточно большие убытки, тот же «Газпром». А теперь вот я вижу сообщение, что «Миллер» объявляет о начале проектно-изыскательских работ по газопроводу «Сила Сибири-2» там, через Монголию в Китай. А что означают вот эти вот заявления?
Но это заявление, я думаю, это, так сказать, элемент такого взбадривания ситуации. Пока за этим не пойдут никакие расходы, поскольку неоткуда их финансировать. Это просто, опять-таки, демонстрация того, что все намерения, которые раньше объявлялись, они не исчезают, и общая политика в этой сфере не пересматривается. Но то, что доходы падают сильно, и нефтяные, и газовые доходы, и сегодня мы видим информацию о резком падении цен на газ в Европе, ниже себестоимости производства и доставки газа в Европу у «Газпрома». «Газпром» уже пошел в убытки. Это означает, что, я говорю, второй квартал, мне кажется, самый тяжелый будет второй квартал. Может быть, на третий мы даже перейдем с существенным провалом в доходах, как у компаний, так и у бюджета.
А вот что случилось с «Северным потоком»? Я так Правильно ли понял, что его теперь все-таки требуют эксплуатировать по европейским правилам, то есть пустить в трубу, если он будет достроен, не государственных производителей, а в России по закону это невозможно? То есть это такой фактически тупик?
Интересная эта тема, конечно, она не тупиковая, хотя, конечно, если считать, что закон – тупик, но поскольку мы знаем, в России законы меняются в течение 1-2-3 дней максимум, поэтому тупика для нынешней власти нет. Но эта директива, третья директива Европейского Союза, она говорит о том, что, во-первых, там в Европе все считают, что неправильно иметь монополиста. Что такое монополист? Тот, кто производит, и тот, кто имеет в своей собственности инфраструктуру. Это то, что Путин мне не дал провести реформу газового сектора в России. Так и «Газпром» остался монополией. «Газпром» владеет всей газовой транспортной инфраструктурой. «Газпром» – главный добытчик. Более того, они сейчас приняли, сколько там, не помню, лет назад, что 2-3-4 года назад, больше, наверное, уже, что единственная компания, которая имеет право экспортировать газ за рубеж, это «Газпром». То есть «Северный поток-2» построено или еще заканчивающееся строительство этой трубы, этого транспортного механизма, предусматривает поставку определенного объема. Директива говорит о том, что поскольку мы считаем, что должна быть конкуренция, европейцы говорят, значит, там должен быть владелец этой трубы, имеет право заполнить ее своим газом только на 50% мощности. А остальные 50% должны быть зарезервированы для других поставщиков. В России других поставщиков нет. По пути нет других стран, которые могут подключиться со своим газом туда. Значит, получается, как вы правильно сказали, тупик. Но я думаю, что власти сделают. Они просто сейчас наплодят несколько компаний газовых, но за счет тех же ресурсов «Газпрома» они будут также принадлежать государству или контролироваться государством. Это уже манипуляции нашей власти. Научились это делать очень легко. И поэтому продемонстрируют для галочки, продемонстрируют Евросоюзу, что вот у нас появилась конкуренция. Теперь не только «Газпром», а у нас там 3-4-5 предприятий. И вот давайте половину, да, «Газпром», а остальную половину вот эти вот 3-4 предприятия, которые имеются в своем распоряжении природный газ и тоже хотят его поставлять в Европу. Поэтому, я думаю, это будет не сразу решено, но год-два потребуется. Во-первых, надо достроить, еще не достроим. А во-вторых, нужно принять эти законы и создать эти компании, чтобы они продемонстрировали, что они что-то уже делают.
Давайте поговорим еще на тему, вот, собственно, помощи экономике и гражданам в кризис, в эпидемию. Ну вот Bank of America оценил заявленные расходы российского бюджета на 3 антикризисных пакета порядка 2 триллионов рублей или 2% ВВП. Некоторые считают, экономисты, что больше триллиона не будет. Вот как вы оцениваете эффективность этой помощи, ну и, так сказать, вот эту всю программу, которую Владимир Путин буквально на ходу корректирует, раз и три захода уже, и все что-то новенькое добавляется понемножку?
Ну, первые два пакета, я считаю, они просто такие издевательские и смешные, они не стоят ничего. Первый пакет просто он минимальным по объему, второй пакет больше прежде всего был связан с поддержкой так называемых системообразующих предприятий, то есть правительство, все министерства стали составлять список правильных предприятий, там больше 1000 составляли, а остальные – это неправильные предприятия. Те правильные предприятия, в понимании нынешних властей, должны получить эти деньги. Это примерно под триллион рублей. Да, это уже существенно, но это не связано с общей поддержкой. Это связано, как и в 2008 году, поддерживал с того, кого хочу. Не всю экономику, а только тот, кто мне симпатичен, тот, кто, я считаю, правильное предприятие. А вот третий пакет уже посущественней, и он предполагает, помимо прямых выплат гражданам, что хорошо, суммы небольшие, но сам факт уже говорит о том, что власти наконец-то начали что-то такое, ну, в правильную сторону думать. И там есть еще хорошая, скажем так, мне кажется, хорошая мера по своей структуре. Это кредит бесплатный, льготный кредит, потом с прощением долга, то есть кредит на заработную плату. Но объем или сумма выдачи, этот, один МРОТ, это 12 130 рублей, это означает, что такие, ну, на такой заработной плате, конечно, граждане не будут жить год. А там еще условие такое. Если сокращаешь, хоть кого-то сокращаешь, то есть получается меньше 90% численности, то тогда никакого обнуления не происходит. Но что такое 12 тысяч? Значит, после выплаты налогов, получается, гражданин получает, работник получает 7 тысяч. И за 7 тысяч рублей, конечно, он не будет числиться, он сам уйдет с этого малого предприятия. Если там было там, 10 человек работников, 2 человека ушли, то уже меньше 90%, и все уже никак, эта схема уже не работает. То есть заход правильный, но, как всегда, у нас сдерживающие факторы и недоверие, и презирание вообще бизнеса, что он вообще не бизнес, а воры сплошные, конечно, превращает сам подход или мысль, превращает, обнуляет ее просто. Поэтому я думаю, что этим воспользуется очень мало. Так, конечно, звучит это тоже примерно на триллион, общий объем третьего пакета, но думаю, что использование будет его минимальным. Поэтому, да, примерно 1,8% ВВП всего эти меры, которые объявлены, как они будут использованы, тоже мы еще пока не знаем. Думаю, что, конечно, не в полном объеме, но все это смехотворно. Тогда, когда как европейские страны помогают своим гражданам и экономике, и предприятиям, тратя примерно от 8 до 10% ВВП вот на преодоление вот этих 2-3 месяцев кризиса в связи с пандемией коронавируса, то в России 1-2% ВВП максимум. Это означает, что несмотря на те проблемы, которые мы имеем, в том числе из-за падения цены на нефть, резкого падения доходов, еще не желание властей удерживать на плаву экономику и удерживать, хоть как-то поддерживать уровень жизни граждан, конечно, такое подталкивает таким кризисным явлением. Не просто в экономике, и я скажу так, к психологическому кризису, а это ведет еще и к политическому кризису.
А можно ли все-таки считать в каком-то смысле победой оппозиции решение о том, чтобы выплачивать хотя бы вот эти 10 тысяч на детей от 3 до 15 лет включительно? В конце концов, это требовали практически все от вас, там и Навальный, и Явлинский, и экономисты. Значит, иногда можно все-таки чего-то добиться от Кремля?
Но это я не отношу к категории победы оппозиции. Это просто, ну, скажем так, проявление ну, минимального здравого смысла в действиях наших властей. Все говорят, и весь мир, и примеры любят наши власти смотреть на примеры, что делают другие, дают прямые выплаты гражданам. И, безусловно, то, что поддержка детям или семьям с детьми, конечно, это правильный ход. Но 10 тысяч рублей тоже не сильно это спасают, не сильно их спасут людей, которые сидят без заработков. Поэтому объем минимален. Но само, как говорю, как мазок, как галочка правильная, так же, как мазок, как галочка правильная, льготные кредиты на поддержание фонда заработных плат на малых и средних предприятиях, но мало кто и воспользуется, потому что обставлено такими обстоятельствами. Там, например, надо представить там больше 60, по-моему, или 50 документов для того, чтобы это получить. Уже предприниматели публикуют в соцсетях эти перечни, которые они получают от банков, которые должны составить документы. Это на 2 месяца работы. Сейчас самоизоляция, никто не может эти документы собирать. Значит, да. Они все электронно собираются. В общем, разные проблемы, разные причины. Но а как обозначение, да, эти два направления звучат хорошо.
Игорь Сечин от имени Роснефти все время просит разнообразных льгот у государства. То там на какие-то генетические исследования, где там вроде дочь Путина должна быть задействована, то, значит, на разные проекты. Получит Роснефть эти льготы, как вы думаете?
Я думаю, получит. Не в том объеме и не теми способами, как Роснефть просит. Поскольку живет, как будто бы Роснефть живет кое-что обособленно. Говорит, пусть мне тарифы уменьшат, или пусть мне там что-то поставки, что-то такое там сократят стоимость этого дела. Но это все же взаимоэкономически связано. Поэтому я думаю, что механизмы эти не будут применены, но какие-то средства, я думаю, неплохие средства получат за счет средств федерального бюджета, в том числе, когда Роснефть после снижения налогов на добычу полезных полезных ископаемых НДПИ, я думаю, что здесь будут приняты решения для того, чтобы удовлетворить эти запросы. Но я не вижу никаких, значит, проблем, поскольку это главное нефтяное предприятие, контролируемое Путиным через Сечина. Поэтому я, ну, вижу, что они будут полностью удовлетворены той помощью, которая им будет предоставлена правительством.
А как вы оцениваете эффективность работы исполнительной власти сейчас во время эпидемии? Ну, вот сейчас пошли всякие разговоры, что якобы предлагали место премьера Собянину вместо Мишустина, что там те же Патрушев, Бортников и Сечин хотят смены премьера. В общем, какая-то такая вот суета началась, и действительно Путин высказал недовольство, что медикам не так стали платить. Действительно, там странное было постановление платить за фактически отработанное время, сейчас это отменяется. В общем, как-то вот эффективность, похоже, стала еще хуже, чем при Медведеве, нет?
Нет, в отношении хуже сейчас просто очень внимание именно к медикам и вообще к проблеме коронавируса, значит. Но неисполнение поручений Путина, то есть неработа вертикали, была всегда. Сейчас просто это очень заметно. А на примере медиков это вообще позорище просто полное. И когда там месяц пытаются найти виновных, значит, и по-прежнему кто-то не выплачивает, ну, это просто, ну, смехотворно и смешно, и плакать хочется от того, что власть, как издевается власть над этой категорией, которая сейчас, то, что говорится, в окопах, и даже не в окопах, а в атаке находится, воюет непосредственно, значит, с первой линии наступления. Поэтому, безусловно, это очень-очень неприятная составляющая. Но, как говоря вообще о правительстве, ну, это правительство вообще составлено для других целей. Это правительство составлено для контроля исполнения поручений Путина. Это правительство не для формирования экономической и социальной политики и для ее реализации, не для проведения реформ и улучшения ситуации в стране. Это правительство, это как бы контрольное управление по контролю за исполнением поручения Путина. И там собраны, ну, технократы, профессиональные люди, которые разбираются в тонкостях и в технике исполнения разных поручений. И поэтому нужно смотреть с этой точки зрения. Это не экономисты и не люди с видением рыночной экономики и не с видением свобод гражданских и как их реализовать через экономику и в том числе регулирование общественной жизни. Это люди по контролю за исполнением путинских поручений. Поэтому от них ожидать каких-то глобальных изменений просто не стоит.
К нам подключился доктор медицинских наук Василий Власов. Но поскольку мы не медики и не эксперты в этой области, у меня есть несколько специальных, так сказать, вопросов вот по этой части. Я сегодня читаю такое сообщение. Распространение коронавируса в России остановлено, ситуация стабилизировалась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. А можно ли делать такой вывод сегодня? Добрый вечер.
Добрый вечер. Все-таки Попова, хотя и поторопилась, но заявила немножко другое. Ее заявление более корректное. Прекратилось ускорение роста. То есть если в предыдущие недели и месяцы у нас с каждым днем заражалось и выявлялось больных все больше и больше, то теперь у нас каждый день выявляется новых больных примерно одинаковое количество. Но это само по себе тоже хороший знак. Вот сколько это протянется, по-видимому, долго.
Скажите, а вот еще одно заявление госпожи Поповой, что количество положительных тестов на коронавирус составляет 10-12% от числа всех проводимых тестов, а вот, ну, в Дагестане там гораздо больше, поскольку сегодня обсуждалась ситуация в этом регионе. Ну вот я смотрю, сколько тестов, сколько процент. Должно быть в стране 700 тысяч зараженных, а получается вдвое меньше. И вообще последнее время что-то с математикой очень плохо по части вот подсчетов, там какие-то странные вещи. Там в некоторых регионах рисуют по каждый день там с 97, 98, 96 заболевших, но обязательно меньше 100. Что вы скажете о происходящем со статистикой?
Прежде всего, не нужно обращать внимание ни на объемы тестирования, ни на результаты тестирования. Начиная с февраля месяца применяются самые разные тесты с самыми разными характеристиками. Тот тест, который доминировал до конца марта включительно, он вообще давал чуть ли не 30% ложноположительных результатов. есть ориентироваться на эти цифры, не зная того, какими тестами это делается, с какими характеристиками, совершенно невозможно. Единственное, на что можно ориентироваться, это на количество людей, которые госпитализированы и лечатся амбулаторно с клинически выраженным состоянием. К сожалению, этой статистикой мы не владеем. Поэтому те люди, которые пытаются среди вот этих курчавых цифр найти более или менее надежный ориентир, они обратились к цифрам общей смертности. И вот эти цифры общей смертности, они привлекли внимание сначала отечественных аналитиков, потом эта проблема нашла отражение в публикациях в зарубежной прессе. Эти публикации однозначно говорили, что общая смертность повысилась значительно больше, чем если исходить из числа объявленных смертей от коронавируса. И сегодня мы можем сказать, что правительство пошло в некотором смысле навстречу. Предоставлена статистика смертности, которая обычно не предоставлялась в оперативном режиме. И она подтверждает, что хотя в России смертность повысилась, она все-таки не катастрофически велика. И расчеты, которые говорили о том, что по диагнозу коронавирусная болезнь идет не до учета общего количества смертей, это тоже подтвердилось. Надо сказать, что эта ситуация не уникальна для России. Во всем мире ориентир только на те случаи, которые приписывались коронавирусной болезни, он приводил к недооценке общей смертности. И будем надеяться, что Всемирная организация здравоохранения и Министерство здравоохранения разных стран сделают все для того, чтобы эта статистика стала более гармоничной. В заключение еще добавлю, что поскольку это новая болезнь, то практика диагностики, классификации представляет не меньшую проблему, чем практика ее лечения. Поэтому я думаю, что из этого не нужно делать катастрофы. Мы живем на Земле, и странами управляют слабые люди.
Скажите, ну вот как быть все-таки с такими сюжетами? Вот сегодня это совещание по Дагестану. А перед этим появилась информация, что порядка 30 человек умерли, так сказать, причина смерти как раз вирус, и порядка 600 нечто называемое внебольничной пневмонией. Ну, честно говоря, мне, в общем, достаточно все равно, сколько там от чего, но в сумме получается, так сказать, что это эпидемия не вируса, а пневмонии, например. Значит, тоже серьезное дело.
Дело в том, что можно болезни классифицировать по этиологическому признаку, то есть по тому фактору, который вызвал заболевание. И тогда это будет вирусная пневмония, бактериальная пневмония и так далее. А можно по клинической форме. Вот внебольничная пневмония – это то, что хорошо характеризует пневмонию, которая обычным пневмококком вызывается или которая вызывается коронавирусом. То есть вот диагноз внебольничная пневмония сегодня для нормального врача означает, что это с высокой вероятностью именно коронавирусная пневмония. И, к счастью, такая тактика, она, в общем, везде у разумных врачей возобладала, и именно так ведут себя сегодня врачи там, где они понимают, что делают.
Хорошо, давайте к Михаилу Михайловичу Касьянову теперь обратимся. Но я просто хочу вас спросить, как человека, который понимает вот эти аппаратные наверху телодвижения. Вот что должно было случиться в Дагестане, чтобы сам президент стал по одному региону проводить совещание, требовать принять меры, приказал Министерству обороны срочно построить там больницу на 200 коек, объявил, как хоть он и не врач, что причины там заболеваний, самолечения и позднее обращение к врачам. Там, наверное, все-таки катастрофическая ситуация.
Ну, я так понимаю, что было же обращение муфти Дагестана. И муфти редко обращаются, поскольку это необычная практика взаимодействия церкви и вертикали власти в главе с Путиным. Я такого не помню, чтобы раньше так было как бы, ну, как система или как практика. И когда он описывает в своем обращении, что на самом деле количество смертей заболевших гораздо, гораздо на порядок выше, чем фиксируется в статистике, и просит помощи от федерального центра, конечно, Путин не мог не среагировать, поскольку Дагестан – 5-миллионная республика, и дела могут плохо кончиться, если это на самом деле не остановить, не принять специальные, какие-то жесткие, очень яркие меры по предотвращению распространения коронавируса и лечению уже заболевших. А, как я понимаю, там больницы все переполнены. И поэтому я не знаю, что там будет сделано с больницами. Я вижу какие-то заявления министра здравоохранения, что там есть свободные места и все будет хорошо. Но я прочитал это обращение этого муфтия к Путину. Там оттуда нотки тревоги, сильной тревоги, звучат очень и очень, так сказать, уверенно и однозначно. Поэтому, конечно, Путин не мог это пропустить. И видите, моментальная реакция пошла для того, чтобы успокоить народ там, в Дагестане, и в стране в целом, поскольку эта информация об обращении муфти, конечно, разошлась в интернете уже широко, и беспокойство у людей вызывает. Поэтому я думаю, что это вынужденная реакция, не обязательно такая желаемая, что ли, значит, но это чрезвычайная ситуация там очевидна.
Хорошо, еще я хотел спросить Василия Власова, что вы скажете? Вот есть такая точка зрения, что в России только делают вид, что введен карантин жесткого типа, европейского. Ну, там, конечно, пропуска есть, с которым люди уже в Москве там приспособились. Где-то их отменили, где-то они остаются. Но на самом-то деле Россия переходит вот к этой самой белорусской модели, даже не к шведской, что придется болеть, значит, сколько-то переболеет, получит иммунитет, эпидемия затухнет сама по себе, тем более будут успокаивать разговорами, как там какие-то телемедики рассуждают о каком-то русском чуде, 1% смертности, и, в общем, народ будут лечить вот этими сказками больше.
Надо сказать, что в России делается примерно то же самое, что и во всем мире. Это делается плохо, не вовремя, и делаются некоторые глупости, которые не делаются в этом мире. Вот, например, решение московского правительства об обязательном носении перчаток – это такая типичная глупость. И все объяснения, которые может быть, я, конечно, не обладаю, как господин Касьянов, знанием о тайных системах правительства, но подозреваю, что желание продолжать перчатки здесь продавило. А что касается реальности интерпретации вот этих мер контрольных, надо сказать, что ситуация очень плохая с поведением людей в отношении защиты от передачи инфекции.
Да, ну вот, к сожалению, у нас сбой на связи с Василием Власовым, я прошу прощения. И я к Михаилу Касьянову обращусь. Михаил Михайлович, ну вот мы видим некую картину, связанную с принятием решений по экономических, политических. Видимо, так сказать, есть проблемы, связанные, собственно, с чисто медицинскими вопросами. А как вы считаете, здесь есть личная вина Владимира Путина в том, что все идет вот именно так, да? Там, то в Дагестане такое, всплеск, то где-то еще. В общем, люди не очень понимают, что будет. Экономика, мягко говоря, трещит. В общем, вот вопрос персональной ответственности. Как вы ставите?
Ну, я вижу, что это так. Персональная ответственность Путина есть, поскольку прямая. Поскольку он изначально боялся брать ответственность на себя, возглавлять всю эту координацию. И так как бы со стороны мы видели, камера показывает, как он раздает поручения, но сам процессом не управляет. И так как мы обсуждали уже первый, второй пакет помощи, и третий в том числе, можно к этому отнести, они очень слабые и неэффективные. Поэтому, безусловно, в этом есть его прямая вина. И упорное нежелание тратить имеющиеся резервы на экономическую помощь гражданам и бизнесу, предприятиям, конечно, говорит о том, что руководитель страны не оценивает масштаба беды, куда страна попала. И поэтому это прямая его ответственность. И то, что у нас будут проблемы уже осенью, жизненный уровень граждан упадет очень заметно. И если будет включен печатный станок, то по общему уровню инфляции, конечно, у нас будет там не 4, там, а 6 по статистике, по международной методологии. Это будет там по 2000 позиций подсчитано, а для большинства граждан по 4 позициям, например, это продовольствие, это медикаменты, жилищно-коммунальные услуги и транспорт, это будет процентов 20-25%. Как уже бывало во время кризиса. Так было и в 2014 году, так было и в 2008 году. Когда плюс еще это все, конечно, сдабривалось в девальвации. А сейчас, смотрите, у нас в июне месяце, сейчас, когда будет снято ограничение по самоизоляции и откроются магазины, то люди, у кого еще остались деньги, будут, конечно, пытаться что-то купить. А в основном покупают импортные товары. И, конечно, будет спрос на валюту, и поскольку Центральный банк не будет тратить свои резервы для поддержания курса рубля, курс будет слабее. Поэтому к осени для обычных граждан ситуация ухудшится, серьезным образом. И поэтому в этом и есть ответственность Путина, что он не управляет страной в кризисной ситуации. Кризисная ситуация наступила, инструментарий для управления, для нейтрализации этого кризиса существует и в его руках находится, но он для этого ничего не делает. Он типа перетерпится призывы, что вот мы боролись и на нас нападали все и вся за тысячелетнюю историю и так далее, и сейчас мы переживем и выживем, и все будет хорошо. И продолжаем исполнять защиту своей особой цивилизации, своего особого пути. Это, конечно, немножко так вот выглядит цинично и утрированно, но да, наш руководитель Владимир Путин – циничный человек. И именно так он ведет свою политику.
Хорошо, у нас Василий Власов появился на связи. Скажите нам еще пару слов о перспективах все-таки. Дальше что? Может быть, вакцина появится? Или, может быть, всем болеть и выживать, как в Швеции?
Вакцина в ближайшее время не появится. В самом лучшем случае к исходу года будут предварительно протестированы отдельные варианты. Вообще не факт, что эффективная вакцина будет разработана, но поскольку наука этим занимается серьезно во всем мире, только сейчас вот уже, если не ошибаюсь, 8 вакцин находятся в стадии предварительных испытаний на людях. Это очень большой скачок вперед, но скачок такой, который может оказаться преждевременным. Я бы сказал так, что нужно внимательно смотреть за развитием ситуации и очень много внимания уделять не столько биологии и медицине, сколько поведению людей. Вот Высшая школа экономики на прошлой неделе выпустила первый выпуск бюллетеня, посвященного ковиду. И там есть фантастически важная, на мой взгляд, цифра. За 2 недели мая доля людей, которые верят в то, что никакой эпидемии нет, а все придумали злобные жидомасоны и Биллы Гейтсы, вот, увеличилась с 10% до 20%. То есть каждый пятый россиянин, взрослый, дезориентирован в окружающем. Восстановление доверия, рациональная политика – крайне нужна. Вот прямо сегодня. Ну, например, какого черта у нас закрыты стоматологические клиники? Это малые бизнесы, в которых люди могут совершенно не соприкасаться друг с другом при нормальной организации процесса. Ну, почему они закрыты? Их давно надо было открыть. И вот нужно очень много всего делать для того, чтобы настраивать жизнь в стране каждый день, чтобы не произошло той катастрофы, о которой говорил сейчас более соображающих в государственных делах человек, чем я.
Да, но для того, чтобы что-то делать, нужно это делать. А, к сожалению, вот мы этого не видим. Я благодарю Василия Власова, который был с нами, доктор медицинских наук, и к Михаилу Касьянову. Я хотел бы еще о политическом эффекте вот этих событий. Ну вот, во-первых, все-таки возможно ли сбросить с себя ответственность тому же президенту разными способами? Ну вот на губернаторов там возложить, да, в Москве за все неприятности, значит, Собянин отвечает там за пропуска, за давку в метро, за разные другие пакости. Значит, с другой стороны, слава богу, отменил там бордюростроение на какое-то время. Там где-то другие губернаторы, а может быть, правительство все-таки поменяют. Вот что они могут делать сейчас?
Ну, система управления будет так же функционировать, как и функционировала. Владимир Путин, царь, витает над всеми, просто плохие исполнители вокруг. не исполняет правильных его поручений, это будет внушаться через всю систему пропаганды, телевизионной, прежде всего, гражданам и гражданам, или половина из них, ну, считай, 40% тех, кто поддерживает Путина, эти 40% будут продолжать говорить и оправдывать эти действия, что да, он говорит очень правильно, делает правильно, никто его плохо его слушает, они все такие плохие, не исполняют его поручения, если бы исполняли, все было бы хорошо. Когда на вопрос, все-таки нельзя же 20 лет обещать, что хорошо, и ничего там хорошего не добиться. Он говорит, ну а кто да, если не Путин, то кто? И на этом тема обрывается, заканчивается. Дальше граждане не идут в своих рассуждениях, понимая, что не существует в России никаких механизмов смены власти, не существует механизмов политической конкуренции, создания даже этой конкуренции, проявления каких-либо людей, которые могли бы убедить граждан в том, что они знают и могут проводить политику экономическую, проводить политику внешнюю, проводить политику социальную эффективным способом и добиваться улучшения жизни граждан. Поэтому этот механизм, эта система, которая отработана уже многими годами, будет продолжать функционировать так. Губернаторы будут самые плохие люди, министры будут плохими тоже. Кого-то, может быть, уволят в ближайшее время. Значит, но, как я уже сказал, что, конечно, Путин не хочет менять свой план, и он не позволит создать ситуацию, что кто-то скажет, а Путин, так сказать, ослабел, вынужден поменять, отказаться от того, отказаться от всего и от третьего. Нет, этого не будет. Он будет упорствовать и будет добиваться исполнения, пускай уже в другом графике, исполнения всех тех действий и мер и событий, которые он запланировал. Поэтому, к сожалению, нам нужно будет, несмотря на все проблемы, которые испытывают все граждане страны, необходимо будет кому-то участвовать, кого будут заставлять, как военных и бюджетников, а кто-то, как люди свободные, будут игнорировать все эти имитационные мероприятия. Я имею в виду голосование по Конституции и всякие остальные вещи, которые имитируют силу и, скажем так, эффективность нынешней власти. Никакой силы нынешней власти нет, никакой эффективности нет. Вся сила Путина сегодня сводится только к одному – наличие Фонда национального благосостояния, то есть финансовых государственных резервов в его распоряжении. Как только эти фонды пойдут на помощь экономике и гражданам, сразу же всем станет ясно, что кроме отсутствия денег ничего вообще другого нет. Больше никакой силы у Путина этой вертикали нет. Поэтому даже сами силовики, которые исполняют весь репрессивный механизм, существующий в стране, который исполняет все поручения и указания Путина, даже самые неприятные, они будут видеть, есть деньги, значит, они живут нормально и будут продолжать это делать. Как только этих денег станет мало или они исчезнут, они не будут исполнять никаких поручений.
Скажите, а вот все-таки мне тут пишут, что оппозиция как-то очень пассивна. Но нельзя ли, не собираетесь ли вы продолжить какие-то попытки сформировать какую-то демократическую коалицию, там Навальный, Ходорковский, Каспаров, Явлинский, много разных лидеров и все порознь пока?
Но не очень понимаю, подо что эту коалицию создавать. Коалиция обычно создается под выборы. Это главный механизм смены власти, или единственный мирный механизм смены власти. Поскольку выборов уже сегодня нет, а приняли еще закон, который вообще как бы не позволяет вообще никому, или как называют нас малые партии, не позволяет нам участвовать уже в выборах вообще. Поэтому, конечно, никаких, так сказать, стимулов создания коалиции нет. Как только граждане начнут просыпаться, начнется социальное недовольство происходящим, тогда, конечно, уже не выборы будут приоритетом, а именно ориентирование граждан для раскрытия проблем, происходящих в стране, и причин этих проблем. Тогда, конечно, любая маленькая политическая группа, маленькая партия, движение или что-то еще будет полезно для того, чтобы работать с гражданами. Ну, сейчас у нас еще самоизоляция, поэтому нет способов взаимодействия с гражданами, кроме интернета. Но я думаю, что ситуация зреет в стране. Я не говорю, что уже она изменится осенью, Но то, что эти изменения идут и приближаются, это безусловно. Да, можно говорить о периоде 2 лет, 3 лет, 4, 5 лет, но, как я уже говорил еще много лет назад, что я думаю, что ситуация изменится еще до следующих выборов президента, то есть до 2024 года она поменяется. И смена Конституции, замена фактически на другую, инициированная Путиным, говорит об этом. Он готовится к изменению ситуации в стране до 2024 года.
Спасибо. Я благодарю Михаила Касьянова, лидера партии «Народной свободы». И с нами были также военный аналитик Александр Гольц и медик Василий Власов. Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода. Фактограф». В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы от